В замке тем временем спешно готовились к коронации, для проведения коей выбрали драконье логово. Каменные скамьи под его огромным куполом могли вместить 80 000 человек, а толстые стены, крепкая кровля и прочные бронзовые двери служили хорошей защитой на случай, если изменники попытаются прервать церемонию. В назначенный день сир Кристиан Коль возложил железную, украшенную рубинами корону Эйгона Завоевателя на чело старшего сына короля Визериса и королевы Алисент, провозгласив его Эйгоном из дома Таргариенов, вторым этого имени, королем андалов, ройнеров и первых людей, лордом семи королевств и хранителем государства. Любимая народом королева-мать увенчала собственной короной дочь свою Гелайну, жену и сестру Эйгона. Облобызав дочь в обе щеки, Алисент опустилась перед ней на колени, склонила голову и произнесла: «Моя королева». О том, сколько людей пришли посмотреть коронацию, спорят до сих пор. Великий мейстер Манкин, опираясь на слова Орвилла, пишет, что в драконье логово набилось более 100 000 простолюдинов, и от их приветственных криков тряслись стены. Гриб же утверждает, что каменные скамьи были заполнены лишь наполовину. Верховный Септон Староместа был слишком стар и слаб здоровьем для путешествия в Королевскую гавань, поэтому Эйгона помазал на царство Септон Евстахий, благословив короля именами семерых. Наиболее зоркие из присутствующих могли заметить, что короля на церемонии охраняли лишь 4 белых плащей, а не 5, как делалось ранее. Прошлой ночью Эйгон пережил первую измену. Сир Стефан Дарклин, королевский гвардеец, сбежал из города со своим оруженосцем, 2 стюардами и 4 стражниками. Под покровом тьмы они пробрались через калитку замка, где их уже ждала рыбачья лодка, и отплыли на драконий камень. Беглецы прихватили с собой украденную корону, золотой обруч с 7 разными драгоценными камнями. Эту корону носил король Визерис, а до него король Джейхерис. Когда новый король решил короноваться венцом своего тезки Эйгона Завоевателя, Алисент приказала надежно спрятать корону Визериса, но стюарт, которому это было поручено, попросту умыкнул ее. После коронации королевские гвардейцы сопроводили Эйгона к его дракону, великолепному созданию с сияющей золотой чешуей и бледно-розовыми перепонками. Этот дракон, похожий на утреннюю зарю, носил имя «Солнечный». Король, по словам Манкина, 3 облетел вокруг города и опустился наземь в стенах Красного замка. Сир Арик Каргил сопроводил его величество в тронный зал, освещенный факелами, где в присутствии 1000 лордов и рыцарей Эйгон взошел на железный трон, и приветственные крики огласили чертог. В это же самое время башню морского дракона на драконьем камне оглашали крики совсем другого толка. Рейнира Таргариен уже 3-й день корчилась в родовых муках. Роды ожидались лишь на следующей луне. Но, получив вести из королевской гавани, принцесса впала в такую ярость, что они пришли раньше. В муках она выкрикивала проклятия, призывала гнев Божий на головы своих братьев по отцу и их матери-королевы и в подробностях рассказывала, каким пыткам она их подвергнет, прежде чем позволит умереть. Гриб говорит, что проклинала она и дитя в своем чреве. «Чудовище! Чудовище!» — кричала она и раздирала ногтями свой вздувшийся живот. А мейстер Герардис и повитуха пытались сдержать ее. «Выйди вон, чудовище! Выйди вон!» Когда дитя, наконец, появилось на свет, оно и впрямь оказалось чудовищем. Это была мертворожденная девочка, скрюченная и уродливая. Если верить описанию гриба, у нее был короткий чешуйчатый хвост, а на месте сердца зияла дыра. Карлик говорит, что он сам отнес крошку во двор для сожжения. На другой день, когда маковое молоко немного притупило боль, принцесса нарекла девочку Весенней. Они украли мою корону и убили мою единственную дочь, — сказала она. Они за это ответят. Так началась пляска. Рейнира созвала на драконьем камне свой собственный совет. В подлинной истории он именуется «Черным» в противовес «Зеленому». Совет возглавила сама Рейнира, восседавшая между принцем Дэймоном, своим дядей и мужем, и своим доверенным советником мейстером Герардисом. На совете присутствовали также три ее сына, хотя ни один из них еще не достиг совершеннолетия. Джаку было 15, Люсу — 14, Джоффри — 12. Принцев охраняли двое королевских гвардейцев — сир Эрик Каргил, брат-близнец сира Арика, и сир Лорент Марбранд, родом с западных земель. Гарнизон драконьего камня составляли 30 рыцарей, 100 арбалетчиков, 300 латников. Считалось, что этого более чем достаточно для обороны столь надежной крепости, но для военного похода... «Наше войско оставляет желать лучшего», — кисло заметил принц Дэймон. В Черный Совет входило около дюжины малых лордов, знаменосцев и вассалов Драконьего Камня. Селтигар с Коготь Острова, Стаунтон из Грачевника, Масси из Плюсунов, Баремон с Острова Мыса, Дарклин из Синего Дола и прочие. Однако самым могущественным из лордов, вставших на сторону принцессы, был Корлис Виларион с Дрифтмарка. Морской змей в свои преклонные годы любил говорить, что уцепился за жизнь, как тонущий моряк за обломки своего корабля. «Может, семеро хранили меня для этой последней битвы?» Вместе с ним прибыла его супруга, принцесса Рейнис. Ей минуло 55, лицо ей исхудало и покрылось морщинами, серебристые волосы поседели, но она оставалась столь же свирепой и бесстрашной, как в свои 22. Гриб называет ее «несбывшейся королевой». Что такого было у Визериса, чего не было у нее? Колбаска между ног. И это все, что требуется, чтобы стать королем? Так посадите на трон меня. Моя-то колбаска раза в три побольше будет, чем у него. Участники Черного Совета считали себя роялистами, но хорошо понимали, что Эйгон II назовет их изменниками. Каждый из них уже получил послание из королевской гавани с требованием явиться в Красный замок и присягнуть на верность новому королю, а все их войска вместе взятые не могли сравниться даже с ополчением одного дома Хайтауэров. У зеленых Эйгона были и другие преимущества. В их власти находились Староместь, Королевская гавань и Ланниспорт. Три самых больших и богатых города в государстве. У Эйгона было все, что отличало законного короля. Он сидел на железном троне, жил в Красном замке, носил корону завоевателя, владел его мечом и был помазан служителем веры на глазах у десятков тысяч свидетелей. Великий мейстер Орвилл заседал у него в совете. Командующий королевской гвардией собственноручно возложил на него корону. Кроме того, он был мужчиной. Одно это делало его в глазах многих полноправным правителем, а его единокровную сестру — узурпаторшей.